4, 3, 2, 1. Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
Добрый вечер. Добрый вечер. Мы в прямом эфире. Мы начинаем нашу программу. Я предлагаю обсудить сегодня такую тему. Украина. Несколько дней назад, в конце ноября, Украина отмечает годовщину Голодомора 1933 года. Этот год – это год 80-летия Голодомора. И довольно много было публикаций в Киеве по этому поводу, не только в Киеве. Но я бы тему сформулировал так. 80-летие голода 1933 года. Украина или СССР? Голод или Голодомор? Вот о чем я сегодня собираюсь поговорить с нашим гостем Вениамином Федоровичем Зимой, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института российской истории Российской академии наук. Обычно гость здоровается, доказывая, что он сидит в студии. Но в данном случае Вениамин Федорович немножко опаздывает, пробки, и он должен в ближайшее время к нам прийти, и он нам расскажет о результатах своих исследований. Но прежде чем говорить о теме Голодомора, я хочу вспомнить еще и рассказать о печальных датах, которые теперь вот связаны с этим днем, потому что в ночь на сегодняшний день в Париже умерла Наталья Горбаневская. Наталья Горбаневская – это известный диссидент, переводчик, поэт. И я вспоминаю Наталью, потому что всего 3 месяца назад она была в этой студии. Мы с ней вели программу, потому что был юбилей оккупации Чехословакии. 21 августа 1968 года войска 5 стран, на самом деле 4, вошли в Чехословакию. И тогда группа протестующих в Москве вышла на Красную площадь. Я был в это время в Одессе, я вышел в Одессе протестовать. Потом мы вместе встретились спустя очень много лет в Праге, куда нас пригласил Вацлав Гавел, тех, кто протестовал тогда в Советском Союзе. И с тех пор мы какие-то контакты поддерживали. И я, конечно, пригласил Горбаневскую к нам в студию вот 21 августа этого года, когда был юбилей. Сегодня в ночь ее не стало. Она ушла из жизни как праведница, ушла во сне. Вообще она произвела впечатление, хотя, конечно, не молодого человека, ей было далеко за 70, но очень активного, энергичного, здорового. Она не жаловалась ни на что, ее не стало. Ну и сегодня же мы узнали о смерти нашего актера, известного и любимого в стране Юрия Яковлева. Вот еще одно печальное событие. Но сегодня тема, повторяю, тема Голодомор, тема голод. Я хочу сказать, что очень много не сказано, очень много неизвестно по этой тематике, начиная с самого понятия. Вот даже специалисты у нас иногда не понимают разницу. Есть голод, понятие голод, а есть понятие голодомор. Это разные вещи, потому что голод вообще-то был в разных странах. Был он и в России, кстати, до 1917 года. Это бывало. Но голод – это результат не урожая, это результат стихийных бедствий. Это когда слишком много дождей, слишком много осадков, или, наоборот, солнце выжило все посевы, и тогда наступают такие проблемы. Кстати сказать, надо иметь в виду, что Россия – специфическая территория, это зона, как говорили еще в XIX веке, в XX веке, зона неуверенного земледелия. То есть освоить такие просторы, освоить такие пространства – это ведь не Средиземноморье. Вот европейская цивилизация начиналась на берегах Средиземного моря, в частности, одна из причин, потому что средняя температура там равна температуре человеческого тела, то есть там относительно проще себя сохранять, а у нас зона очень сложная для традиционного земледелия. Вообще в нашем прошлом, в далеком прошлом, еще до формирования русского государства, здесь занимались животноводством, и только вот с созданием Руси все-таки перешли к земледелию, но земледелием было заниматься непросто. И вот неурожаи были и в досоветской истории, но это были просто неурожаи. А Советский Союз связан с появлением, истории СССР связан с появлением нового термина «голодомор». Голодомор – это не неурожай, голодомор – это искусственный голод. Искусственный голод, организованный самой властью. И вот в этом вопросе у нас, повторяю, очень много запутанного. Вот когда я смотрю разные источники, вот есть такое издательство «Российская политическая энциклопедия», «Роспен», которая издает такую серию многотомную «История сталинизма». И работа, книги в этой серии, они, конечно, очень критические, они анализируют сталинский период, ну, в общем, научно, объективно. Но что характерно и для этой серии, что большинство авторов, которые там издаются, это иностранные исследователи, это иностранные ученые. У нас внутри страны таких специалистов очень мало. У нас другая как бы обстановка, другая атмосфера внутри гуманитарной науки. И западные исследователи, ну, в общем-то, конечно, хорошо, что они этим занимаются. Но я думаю, что до конца понять страну, вот если бы мы занимались там, не знаю, изучением Луны, изучением, не знаю, полюса, это может делать кто угодно. А Россия все-таки в первую очередь должны заниматься российские исследователи, российские авторы. Но вот таких мало. И когда сама тема это возникает, когда эта тема появляется, вот я следил за сайтами, там были публикации по поводу Голодомора, я удивился, какая реакция, какой резонанс по этому поводу. Вот, скажем, публикация по поводу Голодомора 1932-1933 года, который был в Украине, но на самом деле не только в Украине. Вот я назову только два разных коммента, как говорят любители интернета. Значит, один автор написал: «Ну, был в Украине голод, сами ее устроили, сами пусть разбираются, мы-то здесь при чем?» То есть сегодня уже растет поколение, которое даже не понимает, что Украина в 30-е годы была в составе единого государства, которое называлось Советский Союз. И как бы сегодня за это должны отвечать украинцы, хотя команда на Голодомор, это практически доказано, и действительно доказано, документально и так далее, команда на Голодомор поступала из Москвы, поступала от Сталина. С другой стороны, вот блок, о котором я сейчас говорю, текст, который комментировался, он, этот текст, значит, там идет ссылка на одну из книг. И вот тут же появился комментатор, который тоже дает ссылки на эту книгу, причем ссылки, в которых совершенно другие фразы. Книга большая, там доказывается, что это был искусственный голод. Но он нашел, автор нашел такие цитаты, которые как бы об этом не говорят. То есть существует человек, который контролирует ваши публикации и вступает с вами в дискуссии, пытается вам, пытается читателям доказать то, что на самом деле не соответствует действительности. То есть эта тема достаточно острая, и по этой теме вот идет такая идейная борьба. Я отчасти рад, что эта идейная борьба существует. Я только за то, чтобы она шла в эфире, шла за круглыми столами, шла в ходе дискуссий, не переходила в какие-то другие формы. Поэтому вот я за то, чтобы мы обсуждали самые острые вопросы.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Теперь уже у нас в гостях, несмотря ни на что, Вениамин Федорович Зима, доктор исторических наук, ведущий специалист Института российской истории. Несмотря на пробки, он с нами, он приехал, вот он с вами сейчас.
Спасибо,
тоже
здравствуйте.
Поздоровается. Вот, мы продолжаем обсуждать нашу тему. 80 лет голода 1933 года. Украина или СССР, голод или Голодомор. Вениамин Федорович, я хочу для начала вот такой вопрос задать. Вообще, много ли историков у нас занимается этой темой? И можно ли понять историю 70 советских лет без истории голода? Каков масштаб проблемы? Это как бы такой мелкий эпизод или это очень серьезное событие и неоднократно повторявшееся событие, которые до сих пор не исследованы?
Это очень серьезная проблема. Дело в том, что вот эти три голода наших...
Немножко ближе к микрофону.
Три наших советских голода, они оказали такое влияние на нашу жизнь, что это заслуживает отдельного разговора и специального изучения, какое влияние оказали вот голоды, голодоморы, вот эти три, которые их можно назвать, и все три голодоморами.
А какие даты назовите? Я не уверен, что все наши слушатели
знают. 1921, 1922, 1932, 1933 и 1946, 1947 годы.
Да, и хочется добавить, что сейчас все больше появляется, ну не очень много, но появляется исследование, которое ставит под вопрос Ленинградскую блокаду, и которое пишут о том, что там голод был, как ни страшно это прозвучит, но надо всегда говорить правду, делать выводы, этот голод был во многом искусственный, то есть город можно было снабжать, потому что настоящей блокады-то и не было была дорога по Ладоге, через Ладогу и сухопутная дорога. Ну, хорошо. Давайте, я знаю, что вы считаетесь таким ведущим специалистом по голоду 46-47 года. Скажите, пожалуйста, а как вообще вам удается собрать информацию? Как восстанавливается реальная картина? Верно ли, что о голоде 46-47 года впервые написано у нас в 1988 году? То есть такая засекреченная была тема, практически как о Локотской республике мало кто знает. Только в перестройку заговорили о том, что, вот, оказывается, на оккупированной территории была неоккупированная территория, где была, ну, такое квази-государство небольшое русское. Правда ли, что слово «голод» вообще было в СМИ запрещено? То есть писать о голоде было нельзя, нет такой проблемы. Потому что еще Ленин, еще в 21-22 году он подкупил часть интеллигенции, подкупил журналистов, и они не рассказывали об этой проблеме. То есть как вы получаете информацию? Расскажите об этом.
Ну, судьба моя, судьба вообще жизни сложилась так, что вот о голоде, о послевоенном, я услыхал уже в возрасте, приличном таком возрасте, был уже кандидатом наук исторических. Я услыхал от своих, естественно, учителей, ехали в поезде, и он мне вот рассказал, что ему пришлось быть свидетелем голода послевоенного, 1946 года. Ну вот, это в память врезалось. Прошло много лет, началась перестройка, когда заговорили впервые о голоде 1946-1947 годов. Стало можно говорить о нем. А раньше вот он мне так, это мой преподаватель, сказал так полушепотом. И, конечно, и тогда ни литературы, никакой информации нигде не проскальзывало. Видимо, довольно вот так серьезная была. За этим смотрели, цензура. Вот. И, ну, все понимали, что ну, голод 32-33-го. 1932-1933 годов, вот начиная с 1987-88-89 годов, уже можно было, значит, он стал как-то говорить стали, на конференциях стали об этом говорить, ученые стали, даже в газетах появились первые сообщения об этом голоде 1932-1933 годов. А вот об этом послевоенном еще был молчок, и мало кто знал. И постепенно, когда я уже стал работать в Институте российской истории, я услышал, что один ученый, известный ученый, вот, который занимался послевоенным периодом, у него в редакции, в редакции «История СССР», тогда назывался журнал, у него лежит статья, как раз посвященная это засухе и голоду 1946-1947 годов. И это была сенсация, удивление, конечно, вызывало.
Мы узнали сами себя спустя каких-то полвека, узнали о себе правду, да?
Да, мне было.
А как вы собирали? Вы в архиве работали, да. Вы с живыми свидетелями.
Да. Совершенно верно.
Статистика.
Вы правы. Перестройка, вообще-то, вот сейчас по-разному ее оценивают, но это было такое время, я не знаю, как его назвать. Вот сейчас предлагают революцией назвать. Ну, по-моему, это тоже слово не то. Вот. Надо время, чтобы это как-то отложилось у нас в памяти, чтобы мы как точное слово какое-то нашли.
Пройдет 50 лет, и мы придумаем что-нибудь подходящее.
Может быть, да. Может быть, так много времени нужно будет. И вот стало вдруг, люди стали ходить в архивы, пошли слухи, пошли, что там дают такой-то материал. Даже не просто в архивы, а люди ходили, это архив КГБ открылся. Это было вообще удивительно.
Невероятно.
Да, что-то было такое, как будто это что-то это где-то. Просто трудно представить. Вот это была такая сенсация, что она не укладывалась в голове.
То есть вы поработали с документами.
Да,
вы
да,
поработали
да.
Не со слухами, а нет, с надежными
нет, как
фактами,
раз потому что
достоверными.
На слухах мне нельзя было на слух работать, потому что мой руководитель и руководитель тогда назывался отдела, он мне сказал, это будет ваша тема. Я говорю, как тема? На каком регионе? А по всей стране. Это будет ваша тема. Голод 1946-1947. Это будет тема вашей работы о будущем и книги. у меня глаза на лоб.
Вениамин Федорович, история большая, времени у нас мало. Совершенно я хочу верно. Сразу перейти к следующему вопросу. Да. Вот вы изучили эту проблему, изучили этот тяжелый такой кризис. Скажите, пожалуйста, какие все-таки главные факторы голода 1946-1947 года? Потому что одни говорят, что это плохой урожай. Другие говорят, ну, это послевоенная разруха, вот не было на чем пахать, не было кому пахать. Третьи говорят, причина в том, что был очень большой экспорт. Есть и такой ответ, стратегические запасы Сталин готовил, изымал зерно чуть ли не подчистую, готовя стратегические запасы. Какой фактор главный? Это все-таки плохая погода или это что-то другое? Вот вы как специалист, с вашей точки зрения.
Да, вот в отличие, допустим, от голода 1932-1933 годов, этот голод послевоенный, он был следствием сильной засухи. Вот эта засуха коснулась, как всегда, того же региона, голод Поволжья. Это было как в 1921-1922 году 20 века, так и с 1946-1947 году. Вот Поволжье и зерновые районы. Это наш центральный черноземный зон, наша Воронежская, Орловская, Курская. Это Воронежский чернозем потерял свою производительность от засухи. Поволжье, это центральное Поволжье, Сталинград, Волгоградское, Куйбышевское, Самарское. Самарское теперь называется Ульяновское. Эти вот области, которые давали больше всего и хорошего зерна. И в то же время, тут уж к слову будет сказано, Украина, это южные районы Украины, это были основные поставщики зерна, тоже. Вот эти все зерновые районы были охвачены жестокой засухой и неурожаем, следствием неурожая, следствие этого. Поэтому основная причина – засуха. Другая причина – то, что нужно было продавать зерно за рубеж и после войны. И следующая причина – то, что в колхозах изымалось зерно, фактически не оставляли зерна. Одно время было так, что даже семенное зерно из колхозов, из совхозов, оно забиралось и где-то хранилось на элеваторах. В общем, сами колхозники и рабочие совхозов, они фактически как-то были отделены от того, что они производили. Такая была ситуация. И в этой ситуации, когда после засухи тут уже начались такие шквал мероприятий, вот, что, в смысле, запасы нужно создавать, государственные резервы зерновые, пополнять ежегодно. Особенно после войны это была проблема проблем. И для Сталина, для руководства страны, после войны это было трагедией. Для народа уже и тут говорить нечего. Вот, тут стала, значит, задача, даже такая, как бы сказать, проблема, судьба, как судьба народа, что будет с людьми.
У нас сейчас будет перерыв, после перерыва продолжим. Правда, в вашей книге я прочитал, что только масштабы экспорта, я посчитал, таковы, что 2 миллиона человек, которые умерли с голода, они были бы сыты, если бы не было этого экспорта. Но были и другие причины. Да. Но сейчас давайте сделаем перерыв, а потом продолжим.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях доктор исторических наук Вениамин Федорович Зима, ведущий специалист Института российской истории. Мы обсуждаем тему голод и голодоморы в Советском Союзе. Вениамин Федорович, вот вы сказали о плохом урожае. Я тоже об этом читал. Урожай 1946 года был очень-очень низкий. Очень низкий. Он был ниже урожая 1940 года значительно. Но можно ли сказать, что вот при таком урожае страна не столкнулась бы с проблемой голода, если бы Сталин не организовал экспорт зерна, и если не проводились бы чрезвычайные стратегические запасы, изъятие зерна для того, чтобы готовить на случай каких-то там, я не знаю, на случай войны? То есть вот эти два фактора, экспорт и стратегические запасы, они были решающими? Еще раз повторю, если бы этого не было, то люди голодали бы, умирали или нет? Ваше мнение.
Вы правы. Вопрос как-то о помощи голодающим сразу он сам себе не ставился, так вопрос. производители зерна, фактически, они должны были как-то обеспечить себя сами огородами и прочее. Вот. Но поскольку огороды тоже подверглись засухе, поэтому необходимо нужно было оказывать помощь обязательно. Помощь оказывалась, естественно, но недостаточная. Хотя резервы были, резервы по минимуму, но были. Об этом есть статистика, которая государственных резервов, и там действительно так можно было распорядиться. Но получилось так, что вот резервы надо было беречь на случай экстраординарный такой, не спасение колхозников там, и рабочих совхозов, а прежде всего жителей городов нужно было обеспечить, введена была карточная система, поэтому по карточкам рабочие только получали, колхозникам ничего не оставалось, как самим о себе заботиться, ну и поэтому колхозникам досталось больше всего. Поэтому они вынуждены были или способствовать бегством, бегство было колоссальное в разные стороны, и в город Хлебный, в Среднюю Азию, Ташкент, и так далее. Опять поезда, как вот во время и других первых голодов, тоже поезда двинулись на юг, переполненные с голодающими. Поэтому и смертность увеличилась в несколько раз. И в этот момент, надо сказать, что международные организации оказали помощь прежде всего Украине, пострадавшей регионам, пострадавшим от войны. Попала Украина, помощь международной организации была оказана, и нашим районам, которые были вот оккупированы врагом. А остальные люди спасались сами, как могли. Тут что спасало людей, что помогало? Во-первых, к родственникам бежали. Какие-то сами вот, что картофелем спасались, если он оставался. Но в отличие, допустим, прежних времен, там, голода 21-22 годов, когда там продразверстка ходила, то здесь уже нечего было изымать. Зерна у колхозников не было, у рабочих совхозов тоже его не было. По карточкам они не обеспечивались, рабочие совхозы. Но совхозов было немного, в основном колхозы. И поэтому колхозы должны как-то сами себя... Как это вопрос такой ставился на Политбюро, оказание помощи. Конечно, Украине была оказана помощь, потому что не хватало этой зарубежной помощи. Оказывалась помощь некоторым районам, сильно пострадавшим, в Поволжье наиболее сильно пострадавшим. Но помощь нужно было ее еще распределить. Это тоже важная проблема. Не до всех она доходила. И поэтому... как результате высокая смертность, бегство из этих регионов. Это был последний голод, после которого деревня просто была покинута жителями. Жители поняли, что это все, это край. Больше там находиться невозможно. И статистика, которая имеется, она наиболее так ярко выражает вот все это вот отношение правительства к этому классу, который, в общем-то, на своих плечах вынес войну. И в войну был голод там, а уж после войны никто этого не ожидал. Конечно, засуха, это понятно, но надо было как-то, видимо, спасти и население сельское. Но такого не произошло.
Ясна ваша позиция, да. Но вот вы говорите о помощи, которая пришла из-за рубежа, но ведь Советский Союз в это время не признавал никакого голода. Ни в газетах об этом не писали. Писали об отдельных проблемах в отдельных регионах. Вот, кстати, голод 21-22 года, организованный в значительной степени новой властью большевистской, он был как бы признан, весь мир приглашался и призывался помочь нашей стране. Причем тогда, вот в 21-22, власти обратились к православной церкви, ну, с просьбой или с требованием сдать драгоценности, серебряные оклады, золотые украшения, чтобы спасти голодающих. И церковь должна была это сделать, и она это сделала. Но после выяснилось, что менее 1% вырученных средств, вот эти украшения продавались за рубежом, и они шли в фонд мировой революции. Ататюрк получил эти деньги на революцию в Турции. А менее 1% пошло на помощь голодающим. Вот в 1946-1947 практически как бы мир не информировался о том, что у нас в стране голод. И вот эти стратегические запасы, которые вы, на которых вы рассказываете, ведь они же в значительной степени сгнили, ведь они же даже не остались в качестве запасов, потому что все пришло в негодность, отвратительное состояние этих зернохранилищ, транспорта. И зерно свозили в определенные места, оставляли, а там оно сгнивало. Есть цифры, не только в вашей книжке, есть цифры, которые показывают, что если бы это зерно просто вот не сгнило, вы бы раздали людям, то такого голода бы не было. А масштабы экспорта, ведь масштабы экспорта в самое голодное время, не до Голодомора, не после, а во время голода было вывезено из страны 1 400 000 тонн зерна. Поделите это на 2 миллиона погибших. Получается по 700 килограмм в год зерна. Это никакого голода, это 2 килограмма в день. Зерно можно менять на другие продукты. Не так ли, или что-то я здесь неправильно говорю? Пожалуйста.
Нет, ваше. Вы правы, конечно, но тут такое дело, что помощь...
Или трудно об этом говорить?
Нет,
надо возвращаться на работу.
Говорить. Конечно, вывозить за рубеж и предлагать зерно, зерно, которое шло, собственно, на корм скоту. И люди там за рубежом даже удивлялись, зачем, почему нам поставляется, мы тут не голодаем, а там слухи уже дошли туда, что в России очень трудно, в Советском Союзе. Вот. И поэтому они готовы были отказаться, чтобы спасти людей. Но, тем не менее, вот по договорам, вместо чтобы как-то наладить отношения торговые с этими странами, зерно, как всегда, на Запад двигалось и двигалось. Теперь уже, если в 1941 году, в 1939-1938 фашистскую Германию, то после войны уже Германской Демократической Республике надо было помогать освобожденной Германии, жителям, которые пострадали, собственно, от войны. И поэтому зарубежная помощь, она оказывалась в Западной Европе. И когда это уже второй раз.
Ну, план Маршалла был предложен, но многие воспользовались.
Да, совершенно верно. И тут она оказалась
Сталин
ближе.
Сталин отказался, нам
ближе,
это не нужно.
И это то, что осталось, что не потребовалось Европе, жителям Европы, пострадавшим от войны, то все было направлено сюда.
Угу. Понятно. Я напомню, что телефон в студии 8 800 200 ровно 9702. Вот любой вопрос и любой комментарий по поводу голода 1946-1947 годов. Вот это все, пожалуйста, можно сейчас сделать, задать этот вопрос. Я продолжаю беседовать с Вениамином Федоровичем Зимой, доктором исторических наук, ведущим специалистом Института российской истории. Скажите, пожалуйста, Вениамин Федорович, вот наступил голод. Голод, как мы все-таки, хотя иногда бывает трудно это выговорить, но голод на самом деле в значительной степени искусственный, который возник не только в результате неурожая. Неурожай не привел бы к тем результатам, а он возник, потому что зерно вывозилось за рубеж. Какая была такая необходимость? Стратегические запасы создавались, которые потом гнили и разрушались. А вот проходило ли в это самое время, в пик голода, принудительное размещение государственного займа, когда люди, сельские жители, городские, должны были до четверти своей зарплаты отдавать Фонд восстановления народного хозяйства, когда они себя не могли восстановить?
Ну, в голодные времена деньги, как таковые, они не имели никакой ценности. И как вот мне даже мои родители рассказывали, что деньги фактически зарплату не ходили получать. Ходили хлеб получать, паёк. Хлеб получил, и все, там уже остальное.
Так не все получали паёк?
Совершенно верно. В деревне-то ничего не получали.
Ничего не получали. Они деньги забрали.
Ну, я вам скажу так, что вот этот третий голод, я там изучал, смотрел со всех сторон все это, уже смотрел, как спаслись люди, как они... Они же наголодались в годы войны. Уже там, уже не знаю, что они кушали, это трудно представить себе. Вот, от отруби и прочее, там все это, что скотина не ела. А тут уже после войны...
Скот берегли, скот и спас людей, потому совершенно что многие верно. Держали коров. Совершенно сейчас верно. У нас 8 миллионов голов крупного рогатого скота, да. После войны было 45 миллионов. Коровки русские спасли русских людей.
После войны впервые стали...
Перерыв потом продолжим.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Давайте примем звонок, а то мы тут долго говорим. Наталья, вы в эфире, пожалуйста, ваш вопрос, возражение.
Спасибо за передачу. Да. Очень хорошая. Да? В таком спокойном тоне можно действительно обсудить, что же за миллионы положить в свои головы. Ну, знаете, я вот отношусь к этому так, что мне кажется, это вообще-то кара вот за цинизм, который народ дуру принял, идеологию эту сатанинскую. Потом вот крестами на груди и находят солдаты, отпевают. Ну ладно, это так, отступление. Вот у меня, например, родила не Сытаевский район, мама жила, казаки, под Ростовом. Она мне много чего рассказывала об лебеда, там, ну, кто мог еще хоть что-то где-то. Было очень страшно все время. И народ поэтому, кстати, очень долго до сих пор боится. Я вот хочу спросить у вас, а вот фильм, мы ходили в кинотеатр в детстве, и был фильм «Ташкент. Город слепый». И как раз голод, ну, по-моему, это революционный голод показывали. Но я просто к тому, что мы дети знали, что голод был. И он там вот «Ташкент. Город хлебный», черно-белый фильм, я его точно помню. А теперь по районам. Ведь какие-то, наверное, области, в частности, юг вот точно знаем. Какие области миновали, губернии, какие миновал этот страшный голод? Скажите, пожалуйста. И если можно, если это в рамках, конечно, того голода начального, первоначального, и тамбовский голод, мужики же пытались подняться, Тухачевский газами затравил. Вот. Так вот, когда говорят, что народ ничего не пытался. Еще как пытался, когда понял, что голод грозит. Вот. Но карательные отряды, говорят, русские убивали. Да не русские. Вот сейчас даже Павлович прозрел. А карательные отряды, состоявшие из китайцев, из каких-то там еще. Из кого состояли эти карательные отряды, которые Троцкий использовал? И только на моих казаков миллионами закапывал в землю. Вот на эту тему, пожалуйста. Вот два раза.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Большое. Спасибо. Да, значит, всюду ли был голод, были ли регионы без голода, и как протестовал народ, был ли протест, вот я, например, читал о том, что люди пытались как-то себя спасти, собирали колоски, значит, не просто закон о трех колосках снова заработал, но ГУЛАГ превратился, как вы писали, в общесоюзную камеру матери и ребенка, то есть женщин хватали с детьми и кидали ГУЛАГ за то, что они спасали своих детей. Значит, был ли голод повсюду, и как реагировали власти, как реагировал народ?
Совершенно верно. Но я сказал, что зерновые районы, в основном производящие хлеб, пострадали от засухи. И поэтому и те области, которые, допустим, у нас вот здесь вот центр России, тут у нас вообще в основном животноводческое направление такое, понимаете? Естественно, тут тоже надо было кормить-то зерном. Вот, без зерна никто не может жить, не только не человек, но и животное. Поэтому здесь районы, конечно, ну тут картофель тоже растет хорошо у нас, слава богу. Люди как-то спасались вот таким образом.
Значит, были где-то районы, где такого тяжелого голода не было?
Конечно, конечно. Вот особенно вот это, где было все это по госзаготовкам изъято из колхозов, там уже просто было нетерпимо.
Спасись было нечего.
Да, ну, кормили людей вот на полевых станах, так, баланду там какую-то варили, из пшеницы, что-то еще там, вика, вот это, мы сейчас название не помним, это что раньше шло на корм скоту, из этого вот, просо уже было лакомством. Вот, например, люди, уже до чего дошло, вот это вот в голод 1946-47 годов, люди уже на своих там клочках, вместо того, что картофель, они сажали просо. Потому что просо, если потреблять, ну, просяная каша уже полегче, если нет картофеля. Если картофель есть.
Хорошо, давайте примем еще один звонок. Яков, мы вас слушаем. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Как вы думаете, вот голодомор Сталиным был устроен искусственно по причине... Вот какой. Так как Украина вплотную находится на Западе, и необходимо нужно было создать такую обстановку на Украине, да, чтобы украинский народ не смотрел в сторону Запада, а думал только, скажем, о еде. Так как других рычагов воздействий в то время у Сталина не было. Вот как вы думаете?
Вы знаете, я... Ну, пожалуйста, Виктор Вениамин Федорович, пожалуйста, ваше мнение.
Вы очень правильно сказали. Ведь после этих трех голодов, вы извините, люди готовы, тогда как бежали тогда, так и сейчас еще. Это голод остается, голод и война остаются в памяти человека на генетическом уровне. Это они проникают в менталитет, вот это вот подсознание, которое находится под коркой этого головного мозга. Это уже изменение сознания человека с помощью голода, вот, с помощью таких вот войн беспощадных. И таким образом, конечно, может быть, такой задачи не ставилось, но фактически люди у нас изменились очень сильно, вот, под влиянием этого голода. И сейчас до сих пор еще страх остаться без хлеба, ну это вообще... Это самое страшное, что может быть для человека, остаться без пропитания. И поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, вот Украина как себя ведет, это последствия все того же, что наши отношения, допустим, отбили охоту трудиться в сельском хозяйстве людям. Вот. И сейчас, что, на приусадебном участке разве ты сможешь произвести там что-то? Ну ладно, картошку бы ты посадил, но больше-то ничего не сможешь. И люди фактически остались ни с чем. И, естественно, они думают, как быть, где спасаться. И надежда вся на правительство, на власть. И тогда вот спасались только во время... Если трудишься ты на полевом стане, то ты что-то получаешь, детям что-то отнесешь. А так вообще, почему вот Игорь Борисович сказал это, что женщин сажали с детьми... их сажали за что? За то, что колоски собирали в поле, еще зеленые. Вот. Человек не мог выдержать, он от голода не мог выдержать, ел это зеленое, вот еще, извините, не сформировавшиеся колоски, это парикмахерами их называли. Конечно, ловили, сажали, нельзя было собрать, допустим, подсолнухи, люди были ослаблены, в основном женщины, мужчин было мало, дети и женщины трудились после войны в поле. И много хлеба уходило, то, что успевали посадить, уходило под снег. Зимой нельзя было ходить и собирать, значит, вот подсолнечники эти. Объездчик, если там и добрый объездчик, он еще как-то, может, сквозь пальцы смотрел на это.
Да, эта тема, конечно, неисчерпаемая. Я тоже хочу сказать два слова. Я вот на что хочу обратить внимание, что все, что было в нашей истории, оно не исчезает. Вообще есть такая присказка у историков. Прошлое никуда не уходит, оно даже не становится прошлым. Вот сегодня я разговаривал с одним коллегой, который участвовал в переговорах в 91-м году в Белоруссии, которые привели к распаду СССР. Фактически инициатором распада был Кравчук, лидер Украины, который сказал, что мы провели референдум, Украина не будет в составе этого государства. И, конечно, в памяти был и голод 32-го, и голод 46-го. А сегодня мы смотрим, что они отворачиваются в сторону Европейского Союза. А что же им делать? Им же здесь ничего не предлагают, нет никаких решений. Я хотел еще много задать вопрос, значит, есть немножко времени. Вот скажите, пожалуйста, Сталин отменил празднование Дня Победы в 46-м году. Можно ли сегодня говорить о победе, не говоря о страшном искусственном голодоморе послевоенного времени? Искажается ли таким образом вся картина реальности, когда мы об одном говорим, о параде Победы каждую неделю, а о том, что было после этого, и почему 50 лет об этом вообще скрывали, об этом ничего не говорим? Это же получается лживая картина. И, конечно, Сталин, я уверен, что Сталин опасался бунта, протеста. Самое страшное оружие против протеста – это голод.
Ну, вы правы. Правда, голодные, они обычно не протестуют. Вот в чем дело. Может быть, это тоже было своеобразно, вот один из методов. Но я так не думаю. Хотя, голодный человек, он уже, это из него, что, какой он бунт, на какой бунт может быть. Правда, были случаи, когда люди останавливали там поезда с зерном и разбирали зерно, но это строго пресекалось, за это строгие меры наказания следовали за это. Вот, поэтому, и когда голод 33-го года был в самом разгаре, в Москве проходил первомайский праздник, демонстрации трудящихся.
А когда была авария в Чернобыле проходил первомайский праздник и футбольный матч в это время. Это не очень удивляет, хотя это вообще-то дико. Давайте примем звонок и потом продолжим.
Алло.
Пожалуйста, да, мы вас слушаем. Назовите себя, откуда
добрый
вы?
Добрый вечер. Я Евгений, Евгений из Москвы.
Да, пожалуйста.
Вот здесь задавала женщина вопрос по регионам. Мой отец в 33-м году родился в Москве. Вот. И он мне ничего не говорил о том, что в Москве были какие-то голодные времена. А мать родилась в 36-м году в городе Донецке. Вот это был опорный регион, так сказать, всесоюзная кочегарка. Снабжался он тоже хорошо, ну, по тем временам. Вот. Мама моя рассказывала, она осталась одна, трое детей. Дед не вернулся с фронта. Вот. И выжили они благодаря тому, что в школе были организованы мощные такие обеды. Первое, второе. Ну, дома только чай.
Угу. Ну, понятно, да, это такая живая картинка. У нас, кажется, есть еще немножко времени. Я хочу сказать, что вот архипелаг ГУЛАГ Солженицын написал. Мы знаем, что это такое, что были лагеря. А вот про советский голодомор у нас до сих пор никто не написал. Долг за вами, за историками, долг за нашими слушателями, за детьми тех, кто тогда мучился. Об этом нужно рассказать? Надо знать правду о своей стране.
Совершенно верно. Много уже написано. Сейчас много работ. Много прошло таких знаменательных конференций. Сейчас издаются не только книги по голоду, но и сборники документов. Так что сейчас, ну, я думаю, оставлять это нельзя, потому что если как раньше, если будем мы так, как раньше, до 17-го года еще при императоре, особенно-то об этом нельзя было рассуждать, тоже скрывали, не хотели это вот. И потом уже после 17-го года это
понятно,
скрывали.
Хорошо.
Так
спасибо.
Нельзя делать.
Спасибо. Я хочу сказать, что нельзя прославлять сталинщину, которая связана с геноцидами.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. В следующую субботу в 17:00 по Москве наступит время Че.